Что же вы думаете, он обанкротился? Учителя перессорились, дети избаловались, родители спились. Помилуйте. Фабрика шла превосходно. Доходы росли, работники богатели, школа процветала. Но одним добрым утром в эту школу взошли какие-то два черных шута в низеньких шляпах и намеренно дурно сшитых сюртуках. Это были двое квекеров, такие же собственники Нью-Леннерка, как и сам Оуэн. Насупили они брови, видя веселых детей, нисколько не горюющих о грехопадении. Ужаснулись, что маленькие мальчики без панталон, и потребовали преподавания какого-то своего катехизиса. Оуэн сначала отвечал гениально, цифрой приращения доходов. Ревность о Господе успокоилась на время. Так, греховная цифра была велика. Но совесть квекеров проснулась опять, и они еще настоятельнее стали требовать, чтобы детей не учили ни танцевать, ни светскому пению, а раскольничьему катехизису непременно. Оуэн, у которого хоры, правильные эволюции и танцы играли важную роль в воспитании, не согласился. Были долгие прения, квекеры решились на этот раз упрочить свои места в раю и требовали введения псалмов и каких-то штанишек детям, ходившим по-шотландски. Оуэн понял, что крестовый поход квекеров на этом не остановится. «В таком случае, — сказал он им, — управляйте сами, я отказываюсь». Он не мог иначе поступить. Квекеры, говорит биограф Оуэна, вступив в управление Нью-Леннерком, начали с того, что уменьшили плату и увеличили число часов работы. Нью-Леннерк пал. Не надобно забывать, что успех Оуэна раскрывает еще одну великую историческую новость, именно ту, что бедный и подавленный работник, лишенный образования, с детства приученный к пьянству и обману, к войне с обществом, только сначала противодействует нововведениям, и то из недоверия. Но как только он убеждается в том, что перемена не во вред ему, что при ней и он не забыт, он следует с покорностью, потом с доверчивой любовью. Среда, служащая тормозом, не тут. Гейнс, литературный холоп Меттерниха, за обедом во Франкфурте сказал Роберту Оуэну: «Положим, что вы бы успели, что же бы из этого вышло?» «Очень просто», — отвечал Оуэн, — «вышло бы то, что каждый был бы сыт, хорошо одет и получил бы дельное воспитание». «Да ведь этого-то именно мы и не хотим», — заметил Цицерон Венского конгресса. Гейнс, чего нет другого, был откровенен. С той минуты, как попы и лавочники догадались, что потешные роты работников и учеников — дело очень серьезное, гибель Нью-Леннерка была неминуема. И вот отчего падение небольшой шотландской деревушки с фабрикой и школой имеет значение исторического несчастья. Развалины Оуэнского Нью-Леннерка наводят на нашу душу не меньше грустных дум, как некогда другие развалины наводили на душу Мария. С той разницей, что римский изгнанник сидел на гробе старца и думал о суете суетствий. А мы тоже думаем, сидя у свежей могилы младенца, много обещавшего и убитого дурным уходом, и страхом, что он потребует наследства. Итак, Роберт Оуэн был прав перед разумом. Выводы его были логичны и еще больше были практически оправданы. Им только недоставало понимания со стороны слушавших его. Это дело времени. Когда-нибудь люди поймут. Я не знаю. Нельзя же думать, чтобы люди никогда не дошли до понимания своих собственных выгод. Однако до сих пор было так. Этот недостаток понимания восполнялся церковью и государством, то есть двумя главнейшими препятствиями к дальнейшему развитию. Это логический круг, из которого очень трудно выйти. Оуэн воображал, что достаточно людям указать на отжившую нелепость их, чтобы люди освободились, и ошибся. Нелепость их, особенно церкви, очевидна, но это им нисколько не мешает. Несокрушимая твердость их основана не на разуме, а на недостатке его, и потому они почти так же мало зависят от критики, как горы, леса и скалы. История развивалась нелепостями. Люди постоянно стремились за бреднями, а достигали очень действительных последствий. Наяву сонные, они шли за радугой, искали то рай на небе, то небо на земле, а по дороге пели свои вечные песни, украшали храмы своими вечными изваяниями, построили Рим и Афины, Париж и Лондон. Одно сновидение уступает другому. Сон становится иногда тоньше, но никогда не проходит. Люди принимают все, верят во все, покоряются всему и многим готовы жертвовать, но они с ужасом отпрядывают. Когда между двумя религиями, в раскрытую щель, в которую проходит дневной свет, дунет на них свежий ветер разума и критики. Если б, например, Роберт Оуэн хотел исправить англиканскую церковь, ему так же бы удалось, как унитариям, квекерам и не знаю кому, перестроивать церковь, ставить алтарь за перегородку или без перегородки, вынести образа или принести их еще больше, это все можно, и тысячи пойдут за реформатором. Но Оуэн хотел вести вон из церкви. Тут стой, путник, тут рубеж. До границы легко идти. Труднейшее во всякой стране — это перейти ее, особенно когда сам народ со стороны таможни. Во всю тысячу и одну ночь истории, как только накапливалось немного образования, попытки эти были. Несколько человек просыпались, протестовали против спящих, заявляли, что они наяву, но других добудиться не могли. Появление их доказывает, без малейшего сомнения, возможность человека развиваться до разумного понимания. Но этим не разрешается наш вопрос, может ли это исключительное развитие сделаться общим. Наведение, которое нам дает прошедшее, не в пользу положительного решения. Разве будущее пойдет иначе? Приведет иные силы, иные элементы, которых мы не знаем, и которые перевернут по плюсу или минусу судьбы человечества или значительной части его. Открытие Америки равняется геологическому перевороту. Железные дороги, электрический телеграф изменили все человеческие отношения. То, чего мы не знаем, мы не имеем права вводить в наш расчет, но, принимая все лучшие шансы, мы все же не предвидим, чтобы люди скоро почувствовали потребность здравого смысла. Развитие мозга требует своего времени. В природе нет торопливости. Она могла тысячи и тысячи лет лежать в каменном обмороке, и другие тысячи чирикать птицами, рыскать зверями по лесу или плавать рыбой по морю. Исторического бреда ей станет надолго. Им же превосходно продолжается пластичность природы, истощенной в других сферах. Люди, которые поняли, что это сон, воображают, что проснуться легко, сердятся на спящих, не соображая, что весь мир, их окружающие, не позволяет им проснуться. Жизнь проходит рядом оптических обманов, искусственных потребностей и мнимых удовлетворений. Случайно, не выбирая, возьмите любую газету. Взгляните на любую семью. Какой же тут Роберт Оуэн поможет? Из вздора люди страдают самоотвержением. Из вздора идут на смерть. Из вздора убивают других. В вечной заботе, суете, нужде, тревоге, в поте лица, в труде без отдыха и конца человек даже и не наслаждается. Если ему досуг от работы, он торопится свить семейные сети, вьет их совершенно случайно, сам попадает в них, стягивает других, и если не должен спасаться от голодной смерти, каторжной, нескончаемой работы, то начинает ожесточенное преследование жены, детей, родных, или сам преследуется ими. Так люди гонят друг друга во имя родительской любви, во имя ревности, во имя брака, делая ненавистными священнейшие связи. Когда же тут образумится? Разве по другую сторону семьи, за ее гробом, когда человек все потерял, и энергию, и свежесть мысли, когда он ищет одного покоя,